Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Час и 6 минут. Чуть раньше мы начинаем, чем обычно. Это программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Все в порядке. Ну, а то, что нету Арины Бородиной, так ничего страшного. Имеет право. Лето иногда может и пропустить. Ничего, дождетесь уж следующего раза. Я же вот жду, и вы тоже ждите. А номер для смс-сообщений +7 985 970 45 45. +7 985 970 45 45. Сайт www.fm.ru, на нем все обычные возможности, кардиограмма прямого эфира, возможность смотреть трансляцию из студии прямого эфира, можно слушать радио прямо там, хотя мне вот говорят, что, пожалуйста, если можно, погромче звук, но это уж не от меня зависит, я говорю обычным способом. А как оно там в интернете оказывается, это во многом зависит от вашего приема и от того, через что вы слушаете. Ну да, сообщение можно посылать сюда, прямо ко мне на экран, вот, точно так же, как обычно. Пошлите чего-нибудь, а то я не... А, вот, нет, все работает, все пошло, уже Шувалов, корги, квартиры, все толстой струей ударило. Так что все работает, все нормально. Ну, послушайте, нет, я все-таки должен начать с трагических вчерашних французских событий. Все, что во Франции происходит, лично я ощущаю как что-то мне близкое. Я эту страну очень люблю, и я эту страну, надеюсь, что немножко знаю. Хорошо знать ее издалека невозможно, но знаю чуть-чуть. Говорю на этом языке, читаю эти газеты, слушаю это радио и вообще провожу как бы с ней много времени в своей жизни, с этой страной. И вчера, конечно, был трагический день. Днем был, как обычно, традиционный. Он всегда случается около, вокруг полудня. Традиционный большой прием во французском посольстве в Москве. Это такое важное ежегодное событие. Собираются тысячи людей, для которых Франция не безразлична, встречаются. И это уже такой целый жизненный ритуал. Много-много лет это происходит. И поздравляют друг друга, и поздравляют знакомых французов. А потом возвращаешься домой, и буквально через несколько часов узнаешь, что другие люди кое-что другое приурочили к празднику 14 июля. Конечно, возникает вопрос, и этот вопрос бесконечно сейчас обсуждается. Вот, вот ровно, вот сию секунду я получил такой вопрос и здесь. В смс-ках, почему Франция? Ну, знаете, короткий ответ. Потому что Францию все очень любят. Потому что Франция очень важная, особенная, уникальная, буквально уникальная страна. Вот в мире есть около 200 стран. И есть одна, которая действительно является символом много чего. И мечтой много кого. И представлением об идеальном месте для жизни. Хотя там очень трудно. И в последние годы особенно трудно. Там с экономикой большие проблемы. Там с политикой большие проблемы. Там много всякого. Как во всяком большом сложном организме. Все это очень непросто. Все это очень неплоско. Все это довольно тонко. И французская политика, например, она очень сложная. Она очень такая изощренная, она очень... Это такое мелкое вышивание на огромном полотне малюсенькими крестиками. Как-то там очень все запутано, очень все тщательно устроено. И люди, которые хотят нанести нам с вами ущерб, прежде всего моральный ущерб, люди, которые нас с вами хотят погрузить в атмосферу страха, нас, да, живущих далеко от Франции, живущих во всем мире, они целятся в то, что нам дорого. Они совершенно намеренно выбирают себе такую задачу, ставят перед собой такую цель, чтобы нам было больнее. Чтобы вопрос был не только в том, что они убили сколько-то людей, а чтобы еще было дело в том, что они разрушили наши с вами какие-то идеальные представления о том, что в мире прекрасно. они хотят нанести нам с вами ущерб. Они понимают, что вот тут Александр мне пишет, неужели нельзя переловить всех, кто распространяет экстремистскую идеологию? Нужно закрывать за мысли преступления. Александр, это не помогает. Попытки закрыть за мысли преступления приведут к тому, что первым закроют вас. Потому что вы вот тут чего-то такое думаете, пытаетесь кого-то переловить, это нехорошо. И это много кому не понравится. И я не сомневаюсь, что вы будете, Александр, одним из первых, кто будет закрыт за мысли преступления. А человек, который распространяет экстремистскую идеологию, будет это делать тонко, будет это делать расчетливо, будет это делать осторожно. И он вас, Александр, переживет на свободе. Несомненно. Вопрос, почему не Германия? Потому что Германию меньше любят. Вот пусть не обижаются мои немецкие друзья. Германия тоже большая и тоже прекрасная. Но легенды в ней меньше. Почему не Испания? Поэтому же. Потому что нет у нее вот этого удивительного идеального образа. При всей прекрасности испанской истории, испанской архитектуры, испанской музыки, испанской кухни, испанских людей, испанской земли, испанских пляжей и всего прочего прекрасного испанского. А Францию любят больше. И есть ощущение какое-то еще в ней, несмотря вот на все эти сложности, но есть ощущение еще и какой-то мощи, которой нет, например, в Италии. Вот у Италии есть репутация страны такой разболтанной, расслабленной, такой довольно какой-то безалаберный. И, ну, как бы неинтересно. А Франция делает вид, что вот у них там как-то все продумано, все серьезно, все порядок. Ах, у вас продуманный серьезно порядок? Ну, получайте же. Когда смотришь на то, что там вчера произошло, то невозможно, конечно, не примерять это к себе. Вот я провел почти сутки за слушанием французского радио, чтением французских газет, французских сайтов, французских людей там в Твиттере и Фейсбуке. И хроника, в общем, вполне сложилась у меня в голове. Но ты думаешь о том, что ведь это... А вот как бы это было здесь? А вот как бы это могло быть тут? Вот что, собственно, случилось. Да, есть вот эта английская набережная. В оригинале она называется Promenade des Anglais, то есть такая вот прогулочная англичан, так, дословно говоря, английская набережная. Она длиной примерно 2 километра, и она является главной транспортной артерией Ниццы. Ницца расположена вся вдоль моря, вдоль большого такого залива, и она вот тянется вдоль этой набережной, от нее как-то идет вглубь. Там довольно оживленное автомобильное движение по большей части, потом она там немножко сужается, превращается действительно в улицу с широкими тротуарами и не очень неширокой проезжей частью, но машин там все равно всегда полно. И вот там вчера вечером собрались люди, чтобы смотреть фейерверк. Фейерверк был оборудован на пляже и в воде отчасти. В самом конце этой набережной, она идет с запада на восток, вот как бы в восточной части этой набережной, примерно половина этой набережной была превращена в пешеходную зону. Там были поставлены такие временные заграждения, шлагбаум, и автомобильное движение в этой второй половине было правой, как бы западной, восточной половине было закрыто. Не было там автомобилей, только люди, очень много людей. И вот слева, с запада, на эту набережную въехал грузовик. Въехал сразу на довольно большой скорости и проехал эту набережную всю. Первоначально были сообщения даже, что он за 45 секунд проехал. Ну, видимо, имеется в виду, что 45 секунд – это было время, за которое он проехал вот этот перекрытый участок. Потому что посередине он уткнулся в эти временные заграждения. Они стояли на уровне самого шикарного, легендарного, в бесчисленном множестве художественных фильмов отмеченного отеля под названием «Негреско». Это такой очень роскошный старый отель с потрясающим рестораном, с такой праздничной верандой, на которой всегда сидят люди, ну, такое место праздника. Вот на уровне этого ресторана и этого отеля стояли заграждения, значит, грузовик доехал до них, давя людей. уперся в эти ограждения и объехал их по тротуару. Выяснилось, что они установлены так, что они перегораживали только проезжую часть, а широкий тротуар, который был справа, со стороны моря, остался незащищенным. Вот он въехал на этот тротуар и дальше поехал по тротуару. И вот тут он ехал, видимо, эти 45 секунд, пока его не застрелили. Надо сказать, что реакция полиции, конечно, была поразительная. Ну, за 45 секунд они успели эту машину остановить и застрелить водителя. Это, в общем, давайте отдадим себе отчет, это довольно быстро. Перед этим, до этого места, вот где он объехал эти барьеры, он ехал примерно еще минуту. Итого около 2 минут. За это время он задавил насмерть на месте 84 человека. И вот на настоящий момент чуть больше 50 находится в очень тяжелом состоянии. И сотни еще раненых в большей или меньшей степени. И тысячи людей в тяжелейшем психологическом шоке. Там работает огромное количество психологов, огромное количество специалистов, которые вот пытаются этих людей привести в себя. Они бросились вот в эти отели и кафе, которые на протяжении всей этой набережной пытались там спастись, пытались там забаррикадироваться, пытались там спуститься вниз во внутренние помещения. Им много чего казалось. Они, конечно, вспоминали в эти секунды то, что произошло в Париже в ноябре 2015 года. И многие потом рассказывали, что вот за ними гнались люди с автоматами, они стреляли, брали заложников, расстреливали там кого-то и так далее. И были, была масса этих свидетельств. Все это людям померещилось, потому что преступник был один. И теперь абсолютно точно известно, с помощью видеосъемки, в Ницце вообще очень много видеокамер, с помощью видеосъемки установлено, что грузовик, который он за несколько дней до этого взял на прокат, этот человек, и поставил его там, на окраине города, он стоял до примерно 7 часов вечера. В это время он подъехал к этому грузовику на велосипеде, один, единственный этот человек. Велосипед закинул в пустой прицеп, потому что это такой тягач с полуприцепом, то, что называется фура. Велосипед закинул в этот пустой прицеп, сел в кабину, завелся и поехал. Он был один. Человека этого звали Мухаммед Лауаеж Булель. Он, этот самый Лауаеж Булель, это фамилия, а Мухаммед это имя, происходит из Туниса. У него 2 гражданства, тунисское и французское, ему 31 год. Он отец семейства, у него есть дети, у него есть жена, с которой, по некоторым сведениям, он в разводе. По профессии он водитель грузовика. И он такой мелкий гопник. Он замечен во всяких драках. Там вызывали полицию, когда он пытался бить эту самую свою сожительницу. Один раз его серьезно задержали и судили после того, как он устроил драку на шоссе с машиной, с водителем машины, с которым он столкнулся. Ну, в общем, он такой хулиган. Никакой особенной приверженности там к исламизму или к каким-то там идеям, или к чему-то такому особенно политическому. Ничего этого за ним не замечено, ни в каких картотеках он не числился, никаких контактов ни с какими экстремистскими группами никто никогда за ним не видел, и никаких такого рода подозрений не было. Ну, вот такой грубый, малограмотный, туповатый, грубоватый, агрессивный молодой человек с окраины. Вот, собственно, и все. Дальше начинаются странные вещи, потому что у него был пистолет. Он из этого пистолета пытался отстреливаться от полиции. Тогда, когда его начали останавливать, пытаться, открыл окно и стрелял из окна по полицейским. Неизвестно, попал или нет. Нет сообщения о том, что он попал в кого-нибудь из них. Но еще вместе с ним в кабине лежала граната, разряженная. То есть без взрывателя. Принципиально не способная ко взрыву. А также пластмассовый игрушечный пистолет и 2 пластмассовых игрушечных то ли ружья, то ли автомата. Ну, в общем, такой пластмассовая модель огнестрельного оружия. Что это такое, абсолютно непонятно. О чем это свидетельствует, совершенно не ясно. То ли он какой-то истерик, который, отправляясь на это ужасное дело, просто там из дома собрал все оружие, которое у него было, включая детские игрушки. То ли он был, не знаю, под гипнозом, и кто-то его убедил, что это настоящее оружие. То ли он был накачанный какими-то наркотиками или какой-нибудь химией. И тоже ему там почудилось, что эти пистолеты, автоматы и гранаты настоящие. Все это предстоит выяснить. Были обыски уже у него дома, арестована его жена, изъяты всякие телефоны, компьютеры и всякое такое прочее, всякое прочее. Вот. Но вот возникает вопрос. А что, собственно, неужели нельзя было его остановить? А как же так, что вот он въехал на оживленную эту магистраль, где много людей? Отчего это произошло? Неужели нельзя было это предусмотреть? Ну вот смотрите, давайте примерим это к Москве. Что такое 2 километра? 2 километра – это в точности расстояние, ну, вот москвичи себе представляют. Скажем, от Беговой, от того места, где Третье кольцо пересекает Ленинградский проспект, до Белорусской и дальше до Триумфальной площади, до памятника Маяковскому. Вот это 2 километра, да, вот этот вот кусок Ленинградского проспекта и Тверская и Ямская улица. Это тоже главная улица Москвы, Тверская и Ямская. Вот представьте себе, с Третьего кольца выворачивает фура или там какой-то большой грузовик и едет в центр. И ему нужно 2 минуты на то, чтобы на полном ходу по тротуару, давя всех и сметая все на своем пути, проехать вот этот вот кусок Ленинградского проспекта и Тверской и Ямской улицы. И вот она долетает до Триумфальной площади. Или, кстати, такой же кусок. Это от Белорусской до Пушкинской площади. Тоже те же самые 2 километра. Вот представьте себе, как он едет по тротуару. Ну, хорошо, предположим, что у Белорусской там неоткуда взяться этому грузовику. Там грузовики не пускают вот к этому месту. А по Третьему кольцу грузовики ездят. Ну, вот представьте себе, вот он выворачивает и едет. Может он это сделать сегодня вечером? Вот пока мы здесь сидим и разговариваем, может это произойти? Да запросто. Там ничего не перегорожено. Там нет никаких бетонных блоков, никаких бетонных надолбов. Их там и не бывает. Невозможно город перегородить бетонными стенами. Это невозможно. Живой город, невозможно его главные улицы держать перегороженными. Ну, хорошо, когда какие-то городские события, какой-то там день города, какие-то большие манифестации и так далее перегораживают, но перегораживают проезжую часть. А тротуары открыты. И чаще всего, на самом деле, перегораживают даже не машинами, а ставят оцепление из полиции или из военных. И что? И, ну, вот едет грузовик и прорывается. Иногда легковушка им перегораживает. Ну, снесет он эту легковушку. Дальше что? Так что предусмотреть это нельзя. Можно... Меня спрашивают, по какому обвинению арестована жена? Нет, она не арестована, она задержана. Она задержана просто для дальнейшего выяснения в качестве свидетеля, ну, для допроса и так далее. Полиция имеет право ее задержать на 48 часов. Вот, собственно, то, что произошло. Это я читаю смс-ку, которая мне только что пришла. Так что предусмотреть это нельзя. Можно каким-то образом попытаться бороться с последствиями. Ну, здесь надо сказать, что французы продемонстрировали себя хорошо. И удивительным образом в этом во всем помог футбол. Дело в том, что Ницца была одним из тех городов, которая принимала чемпионат Европы по футболу. Здесь прошло 4 матча на их стадионе. Ницца, как все города, в которых есть такой стадион, где проходили игры чемпионата Европы, должна была пройти учения антитеррористические. И в Ницце эти учения были совсем недавно. И в частности, идеи, темы этих учений было то, что вот что мы будем делать, если будет взрыв бомбы на стадионе. Стадион там называется Альянс Ривьера. Это довольно большой, один из самых больших французских стадионов. стадион «Альянс Ривьера», если там произойдет взрыв бомбы, пожар, отравление газами, что будет происходить? И вот отрабатывалось взаимодействие разных спасательных частей, полиции, армии. Ну и во Франции эту работу традиционно выполняют пожарные. Они тоже вот являются, они играют роль МЧС такого российского. Вот. И они отрабатывали такую эвакуацию, фильтрацию, сортировку и размещение раненых, обожженных, отравленных в больницах в самой Ницце и в соседних городах. В Канне, в Монако, который тоже там недалеко, в Марселе и в военном госпитале в Тулоне. Там есть очень большой госпиталь. И вот эти учения прошли тогда, а вот сейчас по этим учениям была организована эта операция. Вот так, как они тогда учились, вот так теперь они это устроили. И надо сказать, что они действительно смогли очень быстро и очень эффективно вывести колоссальное количество раненых и покалеченных и разместить их по больницам правильным образом, подвергнув их предварительному осмотру. Надо сказать, что жители Ниццы здесь помогли, потому что обратились власти к жителям, чтобы они по возможности просто убрались с улиц, а куда-то вошли в какие-то помещения. И там даже действовала такая система оповещения с помощью Твиттера, что люди, которым некуда было деваться, например, приезжие, какие-то туристы, которые вот, собственно, приехали на этот фейерверк, они могли, зайдя в Твиттер со своего мобильного телефона, моментально найти убежище, найти кого-то, кто там вывешивал специальное сообщение, открытые двери, заходите к нам, заходите в наш дом, в наше кафе, в наш магазин, в наше абсолютно все, что угодно, заходите и спрячьтесь здесь у нас. Значит, люди спрятались, и, что очень важно, таксисты, а Ницца, туристический город, там огромное количество такси, таксисты все поголовно до последнего человека объявили, что они работают бесплатно, и очень интенсивно вывозили людей оттуда из центра вот по этим больницам. Вот. И это было отработано хорошо. Когда смотришь на это, ну, опять примериваешь это, примеряешь, точнее, к каким-то нашим делам и нашим историям и нашим воспоминаниям. Вспоминаешь, например, Норд-Ост. Октябрь 2002 года, где колоссальное количество людей, 150 людей в первый момент, погибли ровно из-за этого, из-за того, что их не смогли вывести. Люди задохнулись и захлебнулись, потому что их складывали, как дрова, вынеся из зала Норд-Оста, и никто не смог организовать первичную обработку этих пострадавших, никто не занимался противоядиями, никто им не колол этот антидот, и никто не пытался их быстро и эффективно эвакуировать. Там стояла огромная толпа из машин скорой помощи, которые были там заблокированы и не могли ни подъехать, ни уехать. Это был полный провал вот этой операции по эвакуации пострадавших от Норд-Оста, который привел к колоссальному количеству погибших. А здесь этого не произошло. Здесь это было сделано чрезвычайно эффективно. Поэтому, знаете, давайте вот каких-то легковесных советов. А вот почему не поставили бетонную стенку? Где бетонную стенку? Какую бетонную стенку? Посреди города, на главной транспортной артерии города, вы хотите бетонную стенку поставить, а город как будет функционировать? Так что все это довольно сложно. И тут лишних советов давать не нужно. Конечно, в политическом смысле колоссальный удар, просто нокаутирующий удар был нанесен по президенту Франсуа Олланду, который на беду за несколько часов до этого сказал, что Франция не нуждается больше в чрезвычайном положении, и что чрезвычайное положение продлено не будет. Оно заканчивалось, по-моему, 26 июля оно должно закончиться было. Теперь, конечно, оно будет продлено на следующие 3 месяца. Уже во вторник парламент рассмотрит этот законопроект. Это была первая половина программы «Суть событий». Давайте сделаем паузу. Новости через 3-4 минуты продолжим. 21:35 в Москве. Это вторая половина программы «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. Давайте продолжим. Номер для смс-сообщений +7 985 970 45 45, +7 985 970 45 45. Сайт www.hmsk.ru, на нем более или менее все работает. Мы говорили с вами о теракте в Ницце и о некоторых подробностях того, что там выяснилось. Вообще, конечно, для политической ситуации во Франции это страшный удар, потому что они начали, ну, как бы выправляться постепенно после теракта 13 ноября, и стали вспоминать, так сказать, о каких-то, ну, каких-то важных демократических устоях. В качестве такого, ну, знакового, что ли, эпизода, все анализировали, казалось бы, такое небольшое процедурное дело, но тем не менее важное, которое заключается в том, что Салах Абдеслам, единственный человек, который считается уцелевшим участником теракта в Париже 13 ноября, по всей видимости, один из организаторов этого теракта, может быть, даже и такой разработчик этого теракта. Так вот, он находится сейчас в тюрьме. В камере, в тюрьме недалеко от Парижа, и он находится под постоянным видеонаблюдением. 12 видеокамер, 24 часа в сутки наблюдают за ним, причем они расположены таким образом, они обладают такими возможностями, они все поворачиваются, и они могут как бы увеличивать, уменьшать изображение. Они устроены таким образом, что он ни в одной точке своего помещения не может от них скрыться. И, например, в любой момент, в какой бы позе он ни находился, и где бы в точности он там не стоял, не сидел, не лежал, можно увидеть там, что он читает или что он пишет. И он находится вот под таким постоянным наблюдением, и его адвокат у него довольно известный человек по имени Франк Бертон. Он такой специалист по всяким страшным чудовищам. Он вот всегда защищает людей, которых все ненавидят, против которых все общественное мнение, которые являются абсолютным таким символом зла. Он, тем не менее, берется за такие дела и берется за таких подзащитных и отстаивает их право на адвокатскую защиту тоже. Дескать, всякий человек, даже самый страшный, самый ужасный, имеет право на справедливый суд, имеет право на то, чтобы его мнение кто-то отстаивал в суде. И вот этот Бертон заявил о том, что следствие не заинтересовано в том, чтобы сделать из этого человека сумасшедшего, чтобы он там просто свихнулся в этой камере под этими 12 объективами. А заинтересовано следствие в том, чтобы получить от него адекватные показания. И поэтому нужно эти камеры убрать, потому что они нарушают одно из фундаментальных прав человека, а именно право на неприкосновенность частной жизни. И вот суд рассматривал это и сегодня рассмотрел. Отказал, конечно. Ну, в этих обстоятельствах, по всей видимости, и на волне вот такого общественного мнения как-то, ну, я думаю, что тут уж ничего не поделаешь. Понятно, что суд и не мог решить иначе. Как ни цинично это звучит. Но вот на самом деле это важная вещь, потому что при всем нашем отвращении и при всей ненависти к людям, которые организовали теракт, а 13 ноября был страшный теракт, вы помните, это был расстрел людей, прохожих просто на улицах, там и в концертном зале, на террасах кафе, в ресторане и так далее. Тем не менее, люди имеют право на защиту, они имеют право на человеческое с ними обращение, особенно до суда, до того момента, как суд, если это суд уважаемый, если это суд, который на протяжении многих десятилетий, если не сказать столетий во Франции, отстаивает свой престиж, свое право на уважение, люди имеют право на то, чтобы с ними обращались по-человечески. Вот. И, конечно, самый большой ущерб, который эти теракты наносят, они наносят моральному климату во Франции. Сейчас очень много разговоров, если посмотреть за той политической дискуссией, которая там во Франции разворачивается. Это дискуссия о том, что Франции предстоит научиться жить в ситуации страха. И французам предстоит привыкнуть к тому, что они погружены в эту атмосферу страха, и их ждет большое испытание, потому что они при этом должны остаться людьми, они должны при этом не потерять свою способность по-человечески реагировать друг на друга, и их страх не должен перейти в их агрессию. Вот, собственно, об этом и дискуссия. Вот на это и направлено острие террористической атаки. Они... Вопрос не в том, что они хотят убить сколько-то людей, а вопрос в том, что они хотят лишить человеческого облика тех, кто останутся в живых. Это важная очень вещь. И это относится ко всему миру. Это относится к Франции ровно так же, как это относится к нам и к жителям любой другой страны. Поэтому реакция «ненавижу зверьков», «давайте их всех перестреляем», «давайте придумаем какое-нибудь биологическое оружие», чтобы люди, исповедующие ту религию или эту религию, автоматически заболели бы какой-нибудь ужасной болезнью или перестали бы рожать детей и постепенно вымерли. Это и есть задача террористов. Это то, для чего они это все устраивают. Они лишают нас человеческого облика. Они заставляют нас принимать звериный образ действий. Вот, собственно, и все. И чем эффективнее мы будем этому сопротивляться, тем меньше эффект будут иметь эти террористические акты. Все очень просто. У меня спрашивают тут в разных вариантах и на разные голоса, действительно ли главный, кому приходится такой политический доход от этого всего, кто извлекает самую большую выгоду, это президент России Путин. Вот все, что происходит такого рода, это вот Путину на руку, это вот в пользу Путина, это вот Путину очень повезло и так далее. Ну, я отвечу на это так. Знаете, что бы ни происходило ужасного на свете и в нашей жизни, часто рядом с нами находятся люди, которые пытаются извлечь из этого какую-нибудь пользу. Которые пытаются на этом как-нибудь покрасоваться. Которые пытаются на этом как-нибудь потоптаться. Которые пытаются сделать какую-нибудь постную фарисейскую рожу и на этом деле как-то чего-нибудь себе выгадать. Ну, вообще, это такой вид, способ политического мародерства. Когда на чужом несчастье, на чужом горе люди пытаются заработать себе, неважно чего. Кто-то денег, а кто-то каких-то политических очков. Такие люди есть и во Франции, в достатке. Вот я уже целые сутки читаю людей там, которые с большей или меньшей степенью торжества в голосе, более или менее искусно сдерживая злорадство, которое их разрывает, говорят, ну, мы же предупреждали, мы же говорили, а вы нас не слушали, а вот президент не хотел читать наши доклады, а вот президент всего только позавтракать с нами один раз согласился. Это я цитирую одного французского депутата, который, между прочим, руководил парламентской комиссией по расследованию 13-го, событий 13 ноября. Вот. Злорадствующих очень много и там. Злорадствующих, конечно, еще больше здесь. Люди, которые кажутся, что они далеко, люди, которым кажется, что они отдельно, что их это не касается, что вот у них там во Франции произошло, а у нас не произойдет никогда. Друзья мои, когда поедет грузовик от Белорусской к Пушкинской, вспомните сегодняшний день. И вспомните, как вы радовались. Он поедет однажды, несомненно. Он будет грузовиком, или он будет самолетом, или он будет человеком, который будет там бежать и стрелять, взрывать, или я не знаю, что еще будет происходить. Если вы будете пытаться паразитировать на мировом терроризме, как вы паразитируете сейчас, это я обращаюсь к российским политикам, которые успели позлорадствовать по этому поводу, то удар, который вы получите в тот момент, когда это придет сюда, к нам, будет сильнее. И он придется, в первую очередь, по вашим гнусным рожам. Что касается президента Путина, ну да, он в свойственной ему манере сказал немножко постных лицемерных слов. Но мы примерно представляем себе роль Путина и его администрации, противопоставившей себя Европе, Европейскому Союзу, по существу выключившейся из мировой кооперации в борьбе с терроризмом. Я уверенно это говорю. Мне сейчас скажут, а Сирия? Ну, так в Сирии же он преследует какие-то свои отдельные, другие совершенно цели. У него там своя игра, у него, что называется, деньги в другом банке. Хотя в данном случае мы говорим не прямо о деньгах, а косвенно. Россия в Сирии играет свою отдельную от всех остальных партию. И именно поэтому никакой коалиции не существует, ни в какую коалицию Россия не вошла. И именно поэтому российское поведение в Сирии до такой степени лицемерно и двусмысленно. С одной стороны, вывели, а с другой стороны, остались. Вот у нас на днях сбили вертолет с российскими летчиками внутри. Так потребовались колоссальные усилия для того, чтобы все-таки у кого-то хватило совести признать, что это наши российские военнослужащие. Хотя это был вертолет очень странный, какой-то не вполне российский, непонятно какой, и что они там делали, неизвестно, и как они там остались, когда всех вывели, тоже не очень понятно. И только общественное мнение, которое заключалось в том, что один из этих летчиков оказался человеком довольно известным. Оказался человеком, о котором многие слышали, который там давал всякие интервью, это довольно известный человек. Вот. И только поэтому, на самом деле, все это вылезло наружу. Знаете, когда люди делают какое-то доброе, честное, правильное дело, они как-то выходят на середину комнаты. Они жмутся по стенкам, по неосвещенным углам, так, чтобы никто по возможности этого не заметил. Ну вот, это то, что я хотел сказать по поводу этого французского теракта. Мы, конечно, еще много будем говорить об этом, потому что следствие будет продолжаться. Оно, собственно, только началось, только установлена сейчас личность этого человека. Сейчас, в настоящую минуту, расследуются его связи, контакты, и поступают очень противоречивые сообщения. Вот вы слышали в новостях, что министр внутренних дел сказал о том, или премьер-министр Франции сказал о том, что он был частью террористического подполья. Знаете, я вот пока никаких доказательств этого не вижу, признаться. Никаких совершенно. Единственная, есть косвенная вещь, которую все повторяют, она заключается в том, что некоторое время тому назад один из лидеров запрещенного в России исламского государства опубликовал заявление. Это было еще в 2014 году, в июне 2014 года, то есть 2 года тому назад, такой Абу Мухаммед Аль-Аднани говорил о том, это было распространено довольно широко, это его заявление, что вот, дескать, убивайте неверных всеми возможными способами, и в особенности французов, сказал он. И рассчитывайте на Аллаха и убивайте их, неважно каким способом. Вот он говорил, что бейте их камнями по голове, отрезайте им головы и давите их автомобилями. Вот эту фразу теперь все вспоминают. Давите их автомобилями. И вот это считается таким важным доказательством того, что вот он придумал, этот нынешний террорист, придумал вот, значит, такой способ расправиться с людьми, которые казались ему неверными, хотя среди них было, между прочим, большое количество мусульман. И одна из первых идентифицированных жертв была мусульманская женщина по имени Фатима. Ее фотография сейчас во всех французских газетах, на всех французских сайтах. Вот одна из первых жертв этого теракта. И все воспроизводят твит ее сына, где он пишет, что вот моя мать убита, она была хорошей правоверной мусульманкой. Вот. Так что пока это только... Послушайте, ну вот я смотрю сейчас на экран. Вот есть какой-то человек, который раз 50 написал мне «Марин Ле Пен». «Марин Ле Пен». Дмитрий, можно вас попросить провалиться куда-нибудь подальше, а? И отучиться от этой идиотской манеры повторять по 50 раз одно и то же ваше сообщение. «Марин Ле Пен». «Марин Ле Пен». «Что Марин Ле Пен»? Зачем вы 50 раз прислали мне сообщение про Марин Ле Пен? Можно вас попросить отвалить как-то, просто отвязаться? Можете отвязаться от моей программы? Спасибо, Дмитрий. Вот. Конечно, не могу обойти историю с важной историей этой недели, историю с расследованием, очередным расследованием вокруг Игоря Шувалова. Я с большим уважением и большим интересом отношусь к тем расследованиям, которые делает Фонд борьбы с коррупцией. Мне кажется, что это сильная журналистика, и, может быть, самая сильная журналистика, которая существует сегодня в России. Хотя эти люди журналистами себя и не называют, и более того, как-то очень энергично отпихивают от себя это наименование. Но, тем не менее, мне кажется, их исследования очень убедительными и, главное, легко воспроизводимыми. Каждый из нас может повторить то, что делает Алексей Навальный. Пойти на сайты и посмотреть, что там написано. Вот в данном случае они отследили самолет Игоря Шувалова. Самолет, который летает по миру и поразительным образом, вопреки всяким статистическим теориям вероятности, оказывается каждый раз в том месте, где в этот момент находится Игорь Шувалов. Еще мы можем заключить, что именно Игорь Шувалов и летает на этом самолете. Вот. И я думаю, что это очень важная вещь. Потому что эти обвинения, которые выдвигаются против Шувалова, вот час тому назад на этом самом месте сидела Маргарита Симонян, и она здесь врала. Она, что называется, фарисействовала. Фарисейство ее заключалось в том, что вот вы, которые занимаетесь этими расследованиями, вы просто богатых не любите. Видите ли, в чем дело? Вопрос абсолютно не в том, богат или беден Шувалов. Точнее, насколько он богат или насколько он беден. Вопрос в данном случае заключается в трех совсем других вещах. Первая вещь. Откуда взялись его деньги? Не просто сколько их, а откуда они взялись. Существует довольно много исследований, довольно много публикаций о том, что деньги его были получены в результате оказания им особых, я бы сказал, услуг, причем уже в позиции высокого государственного чиновника, разного рода другим богатым людям. В частности, Абрамовичу. И, в частности, Усманову. Усманов и Абрамович могут как угодно строить свои отношения с другими богатыми людьми. Но когда у них заводятся такого рода отношения с высоким государственным чиновником, это все выпадает из сферы бизнеса, сказал бы я. И из сферы наших отношений к богатым и бедным. Это совсем в этой ситуации другая история. Это первое. Второе. Это ситуация с нарушением закона, связанным с декларированием имущества. Дело в том ведь, что те претензии, которые есть к Шувалову, который имеет замок в Австрии, недвижимость в Англии, интенсивно скупает какие-то невообразимые квартиры в высотке на Котельнической набережной в каких-то немыслимых количествах. Вопрос же не только в объеме этой недвижимости, а вопрос в том, что эта недвижимость не задекларирована должным образом. Она каким-то хитромудрым способом через посредство разных прокладочных компаний и прокладочных менеджеров ему в действительности принадлежит. И в некоторых случаях он признает, что она ему принадлежит. Например, про этот самый австрийский замок он говорил о том. Я, кажется, в предыдущей фразе сказал, что швейцарский. Нет, не швейцарский, а австрийский, конечно. Австрийский замок. Он вдруг признал там в интервью одной американской газете. Потом стал отказываться. Та же история с самолетом. Он отказывается, а его жена признает, как мы сами своими ушами это слышали. Вопрос в том, что закон велит чиновнику декларировать свое имущество. И у закона есть буква, а есть дух. Есть смысл закона. Есть замысел законодателя. Законодатель велел чиновнику сообщать обществу об имеющемся у него имуществе. Законодатель не делал скидок для хитрых. Законодатель так это устроил, что он совершенно ясно сказал чиновнику: чиновник, ты должен сообщить нам о том, на чем ты ездишь, на чем ты летаешь, на чем ты плаваешь, в чем ты живешь, что лежит у тебя на банковском счете. Ты обязан это сообщить. Причины этого совершенно понятны. Это, собственно, защита от коррупции, потому что нужно видеть разницу. Вот имущество чиновника на момент вступления в эту должность и имущество чиновника через год после вступления в эту должность. Произошла, случилась вот такая разница. Вопрос, откуда взялась эта разница? Вот, собственно, зачем нужно это декларирование. И обратите внимание, вопреки тому, что врет Маргарита Симонян здесь, сидя на этом самом месте, это не вопрос о том, одобряем мы или не одобряем мы, что чиновник за год разбогател, или сожалеем ли мы, что чиновник за год обеднел. Нас интересует в случае с чиновником источник его доходов. Нам не все равно, от чего так случилось, что его имущество приумножилось, его или членов его семьи, вот таким-то образом. Почему? По кочану, потому что он чиновник. В отличие от просто бизнесмена. Вот есть значительное количество людей в российском бизнесе, к которым я отношусь с глубоким уважением и сочувствием. Есть значительное количество людей, к которым я отношусь с глубоким презрением и отвращением. Всякие есть люди в российском бизнесе. Но я за каждым из них оставляю священное право богатеть, сколько ему влезет. Вот любой Фридман, любой Мамут, любой Усманов, любой Дерипаска имеет право разбогатеть за год так сильно, как ему хочется. А Шувалов не имеет. И жена Шувалова не имеет, потому что она жена высокопоставленного государственного чиновника. Им богатеть нельзя. А для того, чтобы мы могли наблюдать, не богатеют ли они нечаянно, будучи государственными чиновниками, для этого нам нужна их декларация, и декларация правдивая. Последовательно Шувалов скрывает от своего декларирования то имущество, которым он в действительности владеет. Это имущество более или менее изящно спрятано, прикрыто, переоформлено на какие-то посреднические структуры и так далее. Но он же не перестает им владеть от этого. Вот этим самым, например, австрийским замком, московскими квартирами или этим самым самолетом. Есть же фирма в Австрии, и я даже знаю, как она называется. И я даже разговаривал с человеком, который владеет этой фирмой, который оформляет эти самолеты, включая и его самолет. И эта фирма отлично знает, кто последний бенефициар этого самолета. И про каждый из этих самолетов это хорошо известно. Мировая авиация устроена слишком как-то серьезно и надежно, чтобы можно было владеть самолетом тайно, так, чтобы никто не знал, что этот самолет в конечном итоге твой. Можно хоть 50 прокладочных фирм организовать. Так вот, речь идет не только о моральной ответственности. Знаете, вот ответственность бывает моральная, ответственность бывает уголовная, а посередине еще бывает третий вид ответственности. Ответственность политическая. Речь идет о политической ответственности, которую должен нести этот человек. В какой форме можно понести политическую ответственность? Очень просто. В форме отставки. В форме утраты своего политического влияния. Мне представляется, вслед за Навальным и вслед за большим количеством других людей, которые занимались этими делами, что Шувалов больше не должен оставаться на своем месте, потому что он должен понести политическую ответственность за вот это грубое нарушение. За то, что его декларации не отражают реального состояния его имущества. Это важная очень вещь. С той же самой Францией. Вот мы наблюдаем такой анекдотический эпизод, который, конечно, сейчас совершенно все его как-то забыли и выкинули из головы в связи с этим терактом, но буквально 3 дня тому назад разворачивался колоссальный скандал по поводу того, что у президента Франции Франсуа Олланда обнаружился личный парикмахер. И этот парикмахер получает государственную зарплату из государственного счета в размере примерно 10 тысяч евро. Это был огромный, колоссальный скандал. В чем заключается эта ответственность? Она политическая, которая упала на плечи президента Олланда. Я бы хотел, чтобы такая же ответственность лежала и на плечах российских чиновников. Это была программа «Суть событий». Я Сергей Пархоменко. До будущей пятницы. Всего хорошего. До свидания.